Погромче,
пожалуйста. Упомянули про реактор РБМК, который вот как раз в Чернобыле, да, был. А можно как-то поподробнее, то есть в чем его особенность?
Можно, конечно. Значит, реактор РБМК – это совершенно другой тип реактора. Он, ну, у меня рисунок я с собой не принес, но он очень простой. Представьте себе куб, кубик, размерами 20 на 20 на 20 метров. Он находится в шахте, так же, как вообще все те реакторы, о которых я говорил, я об этом забыл сказать, они все зарыты в землю. Казалось бы, безопасно. Вот. Вырыта шахта, и вот этот кубик, он сделан из чистого графита. В этом графите просверлены отверстия вертикальные, в которых помещаются ТВЭЛы. Количество ТВЭЛов, ну, немножко меньше, чем в реакторе ВВР, но того же порядка. И по этим каналам, которые внутри графита, все время циркулирует вода. Значит, в этом реакторе роль теплоносителя по-прежнему играет вода, роль замедлителя играет графит, потому что воды там немного. В этом главный был недостаток этого реактора, в том, что функции теплоносителя и замедлителя разнесены. Но были и преимущества, конечно, у этого реактора. Ну, расшифровывается так, РБМК – это реактор большой мощности, кипящий. В нем в воде разрешалось кипеть. Вот в реакторе ВВР вода не кипит, она поддерживается при давлении 160 атмосфер, нагретой до температуры 200 градусов. И в этом, значит, ну плюс, что она не кипит, минус в том, что давление высокое. Если мы в воде разрешим кипеть, то тогда давление можно раза в три уменьшить. И с точки зрения безопасности это оказалось плюсом. С другой стороны, когда вода кипит, то там образуются пузыри пара. Они образуются хаотически, то в одном, то в другом месте. И поэтому реактор уже даже в нормальном режиме работает неустойчиво. То в одном месте будет больше энерговыделения, то в другом. И, в общем, операторам довольно трудно было управлять таким реактором. Но это еще ладно. Вот. Но главное заключается в том, что вот если в этом реакторе по какой-то причине образуется паровой пузырь, вода ушла, вода, она очень немножко, но поглощает нейтрон. Поэтому плотность нейтронного облака чуть-чуть увеличилась, а замедлитель остался на месте, графит остался на месте. Поэтому интенсивность реакции возрастает, вот в реакторе ВВР она уменьшается, она сразу уменьшится, и реактор заглохнет. А в этом реакторе, наоборот, интенсивность увеличивается, вот, что и произошло. Была выключена, остановлена система водоснабжения, циркуляции воды на Чернобыле. Вода закипела, образовались паровые пузыри, они начали расти по размерам, аварийная система была выключена, это, ну, преступление со стороны персонала, конечно, но и принципиальный недостаток работы самого реактора. Реактор вошел в режим саморазгона, перегрелся, и, значит, он, этот реактор, поскольку он твердый, для него, мне казалось, нет необходимости делать для него прочный корпус, вот как в реакторе ВВР. Там корпус, он должен выдерживать как минимум 160 атмосфер, на самом деле гораздо больше, в случае аварии. А там реактор, казалось, зачем такой корпус делать? Там был просто кожух из 4-миллиметровой стали, который должен был защищать реактор от соприкосновения с воздухом. И как только реактор взорвался, конечно, этот кожух выдержать этого не мог, он сразу разрушился. Атмосферный воздух проник, соприкоснулся с этим разогретым графитом, графит загорелся. И дальше, как я уже говорил, горящий графит, это, представьте, там 1700 тонн каменного угля высококачественного загорится, попробую его погасить. Вот. Он горел несколько суток, и вместе с этими радиоактивными отходами поднимались эти радиоактивные продукты, они поднимались в верхние слои атмосферы, потом ветер их разносил по всей планете, так что даже в Южной Америке и в Австралии фиксировалось повышение радиоактивности. Не говоря уже о близлежащих районах, там Украина, Беларусь, они оказались сильно зараженными. Вот, поэтому вот этот реактор, как я уже сказал, а вот с точки зрения экономике он казался очень выгодным, потому что не надо строить корпус. Самое дорогое в реакторе ВВР – это корпус. Дороже всего он обходится. Поэтому казалось, вот атомная энергетика Советского Союза должна была развиваться на основе вот этих реакторов. За рубежом их и сразу не строили. Ну, сейчас у нас тоже не строят, и те, которые работали, постепенно выводят из эксплуатации. Их принципиальный недостаток – вот то, что называется положительный частотный коэффициент реактивности. Ответил на ваш вопрос?
У вас еще один вопрос.
Да, вопрос. Мы сказали, что когда при использовании ВВР воды есть входящая, да, вода, легкая вода, и, соответственно, есть выходящая, она тяжелая.
Нет, неправильно поняли. Нет, она легкая и там, и там. Вот. Ну да, там количество тяжелой воды чуть-чуть увеличивается, но это совершенно несущественно. Вот все эти реакторы, их еще называют легководные. Я говорил, что разные страны, они по разным причинам начали строить свои, после войны, когда все страны еще в секрете держали свои эти атомные исследования, вот Советский Союз, США, Великобритания, Франция, они начали строить свои реакторы, и Канада тоже. Вот канадцы по разным причинам, они начали строить реакторы, в которых используется тяжелая вода.
А что такое?
Тяжеловодные. Дело в том, что вода, она нейтроны поглощает, хотя и слабо, но все-таки вот эти вот ядра водорода самого обычного, они, поглотив нейтрон, превращаются в ядра дейтерия. И какое-то очень небольшое количество воды становится тяжелым. А чтобы реактор эффективно работал, надо, чтобы он как можно меньше нейтронов поглощал. А тяжелая вода, если все ядра водорода заменить на дейтерии, она нейтроны уже не поглощает. Поэтому преимущество реактора на тяжелой воде в том, что в нем вообще не надо обогащать уран. Можно прямо природный уран загрузить, и реактор будет работать. И вот канадцы построили такие реакторы. Хотя у них энергетические показатели не очень хорошие, но зато у них там нет проблем с обогащением. У нас все равно до 2-5% надо обогащать ядерное горючее. А там можно прямо... И у них запасы урана, как я показывал, большие. Поэтому прекрасно. И население маленькое, поэтому очень-то много не надо энергии. Они прекрасно живут вот на таких реакторах. Но мы не можем этого делать, потому что, ну, это небольшое преимущество с точки зрения безопасности. Вот. Но вода обычная, легкая. И все реакторы, и ВВР, и ПВР, и БВР, они все называются легководные. Там самая обычная вода.
Я прошу вас поднимать руки, я постараюсь запомнить, и в порядке очереди дам возможность вам задать вопрос. Пожалуйста.
Старт реакции происходит.
Значит, пока мы транспортируем один отдельный ТВЭЛ или небольшое количество, они совершенно безопасны. В них иногда происходят, конечно, реакции спонтанного деления, случайные, но это происходит так редко, что на это можно не обращать внимания. Кроме того, там, конечно, есть радиоактивные изотопы. И уран-238, и плутоний-239, и уран-235, они являются альфа-активными изотопами. То есть они все время излучают альфа-частицы. Но все эти альфа-частицы, они задерживаются в стенке этого ТВЭЛа. Пробег альфа-частиц в веществе очень маленький. Поэтому пока ТВЭЛ свежезагруженный, к ним можно совершенно безопасно подойти, взять его руками даже, ну, так не делают, конечно, его все равно с какими-то предосторожностями загружают, потому что он может быть загрязнен там чем-то и так далее. Но с точки зрения радиации он совершенно безопасен, и никакой реакции в нем не происходит. Его количество урана, которое в нем находится, оно намного меньше критической массы. Так же, как и атомная бомба. Она на складе лежит, вот ядерный заряд, он разделен на кусочки, она совершенно безопасна. И даже узнать невозможно никаким способом, что она там находится. Ни один детектор вам не покажет, потому что только альфа-излучение, оно полностью поглощается и корпусом бомбы, ну и стенками тех складов, которые находятся. Поэтому вот оружие, пока оно не приведено в действие, оно безопасно. И ТВЭЛы тоже. А когда мы ТВЭЛы загружаем в активную зону, когда их становится много, но пока они еще водой не заполнены, они тоже безопасны, тоже ничего не происходит. И вот надо сделать так, чтобы сначала в эту активную зону мы погрузили поглощающие нейтроны стержни, так чтобы они с запасом поглощали все нейтроны, затем активная зона начинает заполняться водой. Постепенно заполнили водой активную зону, там уже теперь происходят реакции деления, но коэффициент размножения пока меньше единицы. За счет того, что много этих стержней, которые там поглощают лишние нейтроны. Теперь, когда мы хотим привести реактор в действие, мы должны медленно начинать выдвигать эти стержни из активной зоны. И следим за плотностью нейтронного облака. Оно увеличивается, как только оно достигло, как только К достигло единицы коэффициента размножения, так мы все фиксируем, эти, значит, стержни, и дальше передаем дело автоматике, которая уже автоматически может слегка эти стержни опустить вниз, в случае, если случайным образом вдруг где-то увеличится энерговыделение, либо наоборот вытащить вверх, это все делается автоматически. Это другое, это совершенно другое. Есть одно из направлений — термоядерной энергии. Это вот, я уже говорил, кроме магнитного удержания, есть так называемое инерционное удержание плазмы. Это берут мишень маленькую, мишень, шарик, содержащий смесь дейтерия и трития, и со всех сторон облучают его лучами лазера одновременно. Надо его разогреть очень быстро до высокой температуры, так чтобы, пока не успела плазма разлететься во все стороны, произошла термоядерная реакция. Можно сказать, что микротермоядерный взрыв происходит. Вот это другое направление, здесь магнитных полей не надо, вроде, но здесь другие проблемы. Здесь как утилизировать и как защитить все эти лазерные системы от разрушения при вот таких, хотя и микро, но все равно термоядерный взрыв, все равно ударная волна довольно сильная получается. Поэтому там это свое направление, об этом целую лекцию можно тоже прочитать. Здесь лазеры никак не используются в этих ВВР.
Так, пожалуйста, задавайте еще вопросы.
Да, проблема непростая, конечно, вот тоже сложная проблема. Пока ядерная энергетика занимает, как вы видите, скромную часть в большинстве стран ядерных отходов, ну их вообще ядерных отходов немного. По сравнению с теми отходами, которые дает, например, обычные угольные электростанции в виде огромного количества дыма и окислов всевозможных, здесь эти отходы, они, их можно месячно, ну, в общем, когда выгружают этот велкоп, видите, можно в одном грузовике все завести. А это раз в год происходит, весь реактор. Тем не менее, проблема, конечно, есть. Когда больше объем будет, значит, этой атомной электростанции в большом количестве, там, конечно, будет отходов больше. Значит, на сегодняшний день как это делается? На Земле есть довольно много мест, где можно безопасно эти отходы хранить. Это старые соляные шахты, которых накопилось на всех континентах, их накопилось довольно много. Они есть и в России, и в Европе, и в Америке. Там в средние века добывали соль, выработали большие объемы. И раз там была соль, и она остается, то значит там нет циркуляции воды. Они вот с этой точки зрения привлекательны. Если бы там была вода, там бы не было соли, она бы вся вымылась. Значит, делают как? Вот эти отработанные твелы, они сначала первое время хранятся на территории той же атомной электростанции в отдельном складе. Подходить к ним нельзя, они очень опасны. Они имеют огромный уровень радиоактивности в течение нескольких дней. Этот уровень радиоактивности, но он падает очень быстро. Через месяц примерно они уже становятся пригодными для того, чтобы их со всеми условиями, требованиями безопасности можно было куда-то перевезти. Их перевозят на специальные заводы, где вот эти твелы помещают в цилиндры из нержавеющей стали. Цилиндр заполняют, промежутки между твелами заполняют песком. Песок нагревают до температуры плавления. Песок превращается в стекло. И вот эти остеклованные цилиндры внутри этих цилиндров из нержавеющей стали дальше помещают в бетонные контейнеры. И уже перевозят, они уже практически становятся почти безопасными. Снаружи Их уже перевозят по железной дороге в те места, где хранятся, где они будут храниться в течение сотен, может быть, даже тысяч лет. Значит, на сегодняшний день считается, что это очень надежный способ консервации. По расчетам несколько тысяч, может быть, даже несколько десятков тысяч лет, ничего с этими, если они будут храниться вот в этих шахтах, ничего с ними не произойдет. Разрушения не будет. С другой стороны, там все время идут радиоактивные процессы, происходит превращение этих радиоактивных элементов, и постепенно нарабатываются чрезвычайно ценные для промышленности продукты, которых на Земле очень мало, либо их очень дорого добывать. Вот редкие металлы, они так и называются редкими, потому что их месторождений мало, потому они рассеяны. Очень дорого стоит их добыча, вот ванадий, там, титан и так далее, вот эти все элементы. А там они постепенно сами собой накопятся. И вот тем потомкам, которые будут жить через 10 тысяч лет, там уже радиоактивность упадет до безопасного минимума, они смогут потом их вытащить, эти контейнеры, распечатать и взять себе эти продукты. Так что мы оставляем потомкам клад с другой стороны. И поэтому надо сейчас, проблема в том, чтобы позаботиться о том, чтобы ну, они не разрушились вот в это время, пока они еще опасны. Была практика, к сожалению, довольно распространенная, погружать в океан вот эти вот бетонированные. Но это делалось нелегально, и надеюсь, что этого больше не будет. То есть Советский Союз, к сожалению, это делал, Соединенные Штаты, с целью удешевить вот эту утилизацию. Вот. Сейчас, надеюсь, этого больше не будет. В океане они, конечно, под действием морской воды гораздо быстрее могут разрушиться. Они могут там вот необходимые тысячу лет не пролежать. Хотя тоже вроде остеклованное тоже должно долго храниться. Нержавейка, так и так далее. Но морская вода, она более агрессивна, чем воздух в соляных шахтах. Вот на сегодняшний день так решается проблема утилизации. В некоторых странах люди очень опасаются того, что на их территориях будут захоронены отходы. Вот мы видим по телевизору, что некоторые страны с удовольствием принимают на свою территорию и знают, что они очень ценный продукт оставляют своим потомкам. Другие не понимают этого, думают, что их отравить хотят. Вот. Тут разные отношения общественности к этому. Но кто из них прав, то трудно сказать. С точки зрения, вот если все будет в порядке и никаких там катастроф, ничего не будет, то правы те, кто соглашаются с тем, чтобы захоронить свои отходы. Хотя вдруг катастрофа какая-то случится, там, землетрясение, зона, которая считалась сейсмически безопасной, вдруг там что-то произойдет. Гарантии никто не может дать. Тогда, да, тогда еще будет вдобавок это утечка радиоактивности, кроме всего прочего.
Пожалуйста.
То есть вот, по поводу отходов, насколько мне известно, Россия является одним из крупнейших в мире покупателей ядерных отходов. И у нас они хранятся вот в Ангарске, Иркутской области, в Томской области и в Свердловской области где-то. И вот я не знаю, там есть какие-то соляные шахты, потому что вроде бы в Ангарске они хранятся просто на комбинате.
Нет, во-первых, неправильно, что Россия является крупнейшим. Мы хотели бы стать импортером. До сих пор, насколько я знаю, никто и нам еще ни одной тонны отходов не продал. Потому что мало того, что мы берем, мы покупаем еще эти отходы. Вот все слухи о том, что мы там завалим страну радиоактивными отходами, они пока что только принят закон, который разрешает нам приобретать эти отходы и перерабатывать их. Пока что все страны, вот это свой рынок, своя монополия и очень выгодный рынок. Они не пускают сюда. И нас пока, насколько я знаю, может быть, в последнее время что-то изменилось, но были сообщения о том, что пока что никто нам еще ничего не продал. Мы только хотим это сделать еще.
Как мне известно, регулярно в Санкт-Петербурге разгружаются суда с отходами из Германии.
Может быть. Противоречивые сведения на этот счет, может быть.
По-моему, даже во всяких официальных СМИ, там, в вестях это было освещено.
В интернете я знаю, что есть, но это непроверенные сведения.
Нет, почему? То есть, да. Это же официальные...
Может быть. Не афишируется это. Особенно, может, в связи с политических целях это не афишируется как-то. Но с точки зрения физики это не только безопасно, но выгодно. С точки зрения политики, как посмотреть? Есть слои населения, которые могут это использовать, могут поднять шум, навредить там на очередных выборах, поэтому я не знаю тут. Может быть, те сведения, которые я говорю, призваны успокоить общественность.
Мне кажется, просто на самом деле люди беспокоятся, то, что все равно же транспортировка из европейской части России, допустим, тоже там Ангарск производится по железной дороге, а железная дорога, она вот через город проходит.
Пока эти отходы находятся внутри вагона, снаружи вагона, абсолютно безопасно находиться. Это вот если кто-то внутрь вагона заберется, разобьет вот эти контейнеры, разбросает их, ну тогда да. Но вот будем надеяться, что не будет такого. Охранять надо вагоны. Хотя, конечно, как не охраняй, бывают люди, которые умудряются попасть в метро. Да, я понимаю, что опасность, она всегда есть, конечно.
Скажите, а вот из чего состоят эти отработанные ТВЛы? Это вот то, что называется гексавторид урана? Или нет? То есть я не очень разбираюсь, но вот как бы вроде бы на территории Ангарского комбината хранится именно гексавторид урана.
Нет. Уран-О2 – основное ядерное горючее. Это двуокись урана. И его запекают в виде таблеток. Вот, ну, по диаметру таблетка такая же, как внутренний диаметр ТВЭЛа. И этими таблетками ТВЭЛ заполняют. Это керамические таблетки, керамика запеченной двуокисью урана. Сам уран чистый, металлический, он химически активный, и с ним очень неудобно работать. Поэтому, во-первых, его сначала сжигают в воздухе, окисляют, двуокись получается. Потом его, значит, делают в виде керамики. Теперь, когда эти ТВЭЛы работают, то уран там делится, превращается в осколки, и там вся таблица Менделеева находится уже. Начиная от... Там и трансурановые элементы есть, и плутоний там есть, и нептуний, и америций, и так далее, в небольшом количестве. И радий там есть, и все абсолютно. Вот. И все эти элементы, они там находятся в виде двуокиси. Потому что вот эти химические эта связь, она остается. Поэтому... Тут так вот, гексавторид где-то используется в каких-то или нет реакторах, я не знаю такого. Чем он лучше, чем двуокись. Там уран-фтор-6, да? Формула. И что? Чем это лучше,
вот,
чем уран-2?
Сообщение, что каким-то образом в процессе, ну, в производстве цикла ядерной энергетики используется именно вот этот гексавторид, и именно он хранится на газовом комбинате.
Да. В каких-то, может быть, реакторах его используют, но я об этом ничего не знаю.
Так, следующий вопрос. Пожалуйста. Да,
вопрос по поводу недавней аварии в Японии. Что там произошло?
Ну, значит, в Японии использовался реактор БВР американский, на той электростанции, на которой Фукусима, на которой произошел. То есть безопасный реактор. Аналогичная авария была в 1979 году на станции Three-Mile Island. Очень похожая ситуация была. Но там, на американской станции, она произошла по вине персонала. Там персонал, значит, ну, по ошибке отключил циркуляцию воды, и, в общем, ну, можно отдельно об этом говорить. Здесь, значит, реактор выдержал землетрясение. Вот сам по себе реактор, как я уже сказал, вот все эти водяные, они безопасны. Он, как только прекратилась циркуляция воды, она произошла после удара цунами. Реактор заглох, как и должно быть. И с точки зрения ядерного взрыва там совершенно безопасно все. Теперь, к сожалению, просто заглушить реактор недостаточно для того, чтобы... Вот реакция деления прекратилась, но в ТВЭЛах накопилось большое количество радиоактивных отходов, которые в течение первых часов очень активно продолжают распадаться и выделяют большое количество энергии. В первые минуты после заглушения реактора мощность падает примерно в 10 раз. 10% от исходной мощности, потом она в течение часа еще примерно в 10 раз падает, а дальше вот 1% этого остаточной активности, он в течение суток. Поэтому, если мы реактор заглушили, вот этот ВВР, его все равно в течение по регламенту в течение 2 суток надо продолжать принудительно охлаждать. Вот эта система циркуляции воды все равно должна работать. А если эта система разрушилась, ну что тут сделаешь? Тогда эти твеллы перегреваются, что и случилось и на 3 Mail Island, и на Фукусиме. Твеллы расплавились. Вся эта радиоактивная смесь, которая была, она скопилась на дне реактора с остатками воды, начинает образовываться, там, значит, стенки твелла, они сделаны из циркония. Цирконий при высокой температуре начинает реагировать с водой, выделяя водород. Водород скапливается в верхней части реактора, и дальше он может взорваться. Вообще корпус реактора, он рассчитан на это. Он должен выдержать этот взрыв. Но если перед этим он подвергся удару, вот как на Фукусиме, и там, значит, возникли какие-то трещины, то он может не выдержать. Что и случилось, он не выдержал, и вот эти радиоактивные отходы, они попали в атмосферу и в воду, значит, потом там. И вот, к сожалению, произошло то, что мы знаем. Но поскольку настоящего того, что настоящего взрыва, когда Чернобыль там не могло быть и не было, и не могло быть в принципе, то это последствия не очень катастрофичные. Не для японцев, конечно, тяжелые, но для всего мира. Ведется постоянный мониторинг, и у нас на Дальнем Востоке, и вокруг Японии, все исследования говорят, что пока что ничего страшного. Заражена территория вокруг атомной электростанции. Для японцев это, конечно, тяжело, но для всего мира это, в общем-то, пока безопасно. Пока безопасно.
Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то ограничения при выборе мест возведения реакторов? Это вот к вопросу о Фукусиме. И еще такой сразу небольшой вопрос. Существуют ли современные реакторы, которые более защищены, нежели те безопасные водяные, о которых вы рассказывали?
Значит, как я уже сказал, вот эти водоводяные самые безопасные на сегодняшний день. Абсолютно безопасных не существует. Я не знаю, вообще можно ли их сделать, наверняка нет. Абсолютно безопасной техники вообще не бывает. Автомобиль, он что, безопасен, что ли? Сколько катастроф происходит? Любая электростанция, она что, безопасна на 100%? Самолет, он безопасен? Абсолютно безопасной техники не существует. В том числе и ядерные реакторы. Они некоторые более опасны, некоторые меньше. Вот ВВР-реактор и его аналоги, они самые безопасные. Конечно, надо выбирать место, где их строить. И то, что японцы на своей сейсмической территории, сейсмоопасной территории строят атомные электростанции, это они очень сильно рискуют. Они, конечно, делают все, чтобы защитить, но опыт показал, что даже вот такая совершенная инженерная техника не дает 100% гарантии. Конечно, бы не надо было бы, если бы Япония входила в состав, допустим, большой страны и могла получать энергию с материка, наверное, бы они не стали строить атомные электростанции на своей территории. Но из-за того, что... Ну, откуда им еще электроэнергию-то брать? У них запасов нефти нет, угля нет, газа нет. Покупать все, а вдруг испортится отношение, и перестанут продавать это все. Вот атомная энергетика, она наиболее защищена от таких вот неожиданных событий, потому что можно запасы сделать большие там на много лет вперед. Газа, нефти намного надолго не запасешь. Поэтому они вынуждены. Хотя, конечно, в сейсмоопасных зонах неразумно строить такие электростанции. И вот, кстати, реакторы вот эти на быстрых нейтронах совершенно неразумно делать на поверхности Земли. Давно уже предложен проект их делать в глубоких шахтах. Не 25 метров глубиной, где там ничего эти метры не помогут, а не 200-300 метров глубиной. Вот там даже если они взорвутся, ничего страшного не будет. Но это их стоимость сразу увеличивает на порядке. Поэтому на это тоже пока никто не идет.
Пожалуйста, задавайте еще вопросы.
Водородная бомба. Значит, вот представьте себе атомную бомбу. Вот как она устроена, вы видели. теперь вот атомную бомбу, ее освобождаем от всех этих стабилизаторов там и так далее, от корпуса, ее помещаем внутрь большой бомбы, большого корпуса, который заполнен смесью дейтерия и трития. Причем их надо в таком химическом составе сделать, чтобы он был твердый. Такие вещества есть, они какие именно используются, это держится в секрете. Но вот вся водородная бомба, она заполнена смесью дейтерия и трития. Какой химический состав совершенно не имеет значения. Когда надо привести бомбу в действие, взрывают сначала внутриатомную бомбу. Внешний корпус, он на какие-то доли секунды еще не успел разрушиться. А вот все пространство, которое заполнено вот этой смесью дейтерия и трития, оно разогревается до очень высокой температуры, зажигается термоядерная реакция, и таким образом мощность взрыва увеличивается на порядки. В 200, там, в 1000 раз может быть больше мощность, чем если бы мы просто взорвали атомную бомбу. Благодаря тому, что не только энергия выделяется при делении ядер, но еще и при синтезе ядер. И вот самые мощные бомбы, которые и в России, и в США, это именно водородные бомбы. Тут чисто техническая проблема в том, чтобы корпус вот долю секунды не успел разрушиться, пока не произошла реакция синтеза с большинством ядер.
Так, вот вы руку поднимали.
Ну да, в реакторе ВВР, как я уже говорил, там, во-первых, можно довольно быстро вдвинуть стержни, но это тоже инерционно, это там на секунды счет идет. А если на доли секунды, тогда впрыскивается борная кислота в контур с теплоносителем, в воду, раствор. Он заранее готов, там всегда резервуар стоит с раствором борной кислоты. Если что нужно моментально, значит, она впрыскивается, и циркуляция очень быстро происходит, поэтому тут...
Он на быстрых нейтронах.
А на быстрых там гораздо хуже дело. А вы на быстрых хотели спросить? А, на быстрых там гораздо хуже ситуация. Там поглотителей быстрых нейтронов не существует. Нет таких веществ, которые бы активно поглощали быстрые нейтроны. Поэтому там единственный способ защиты – это механический. Это надо очень быстро раздвинуть вот эту вот активную зону, развести. И это тоже одна из проблем, которая делает эти реакторы небезопасными. Были примеры тяжелых аварий таких реакторов, но, к счастью, небольших, а маленьких, исследовательских. Вот в США одно время работал реактор под названием, по имени Энрико Ферми, он так назывался, именной реактор, исследовательский реактор. И вот там однажды произошла закупорка цепи теплоносителя обломком, кусочком этого корпуса, кусочек там, ну, в общем, неважно чем, закупорка реактора произошла, значит, начал, натрий закипел, хотя там целых 300 градусов почти для запаса для того, чтобы он закипел. Температура кипения натрия почти 900 градусов, 880. Рабочая температура 550. Казалось бы, такой запас, тем не менее, не успели ничего сделать. Натрий закипел, значит, началась уже неуправляемая реакция, реактор вошел в режим саморазгона, но персонал успел отбросить одну стенку, уже чисто механически это пришлось сделать. Они получили там тяжелые дозы от облучения, но спасли станцию. Вот. И с тех пор этот реактор так и не стали восстанавливать. И США на своей территории не построили ни одного реактора на быстрых нейтронах. Они собирают сведения. Вот. Им не очень нужно. У них хорошие запасы нефти, газа. Они покупают нефть задешево. Они пока не торопятся. У них, как ни странно, вот Франция, Япония, они развивают атомную энергетику, а США, они, ну, чуть-чуть больше, чем Россия, ну, не намного.
Попадался информация, что в некоторых подводных лодках теплоносители, они не
Есть такие реакторы, где в качестве вместо натрия используется свинец. Казалось бы, надо это повсеместно делать. Но свинец тоже не идеальный теплоноситель. Значит, там в чем дело? Вот, ну, кто физики, они знают, что вот есть такой параметр у теплоносителя, называется число Пранкля. Это отношение кинематической вязкости к температуропроводности. Чем оно меньше, тем лучше. Так вот, натрий, он имеет рекордное низкое значение вот этого Пранкля, число Пранкля. Он поэтому используется. Поэтому, когда мы строим большой реактор, и нам важна его энергетическая эффективность, нам надо как можно меньше, чтобы было это число. Для военных целей им энергетическая эффективность – это второстепенный, может, даже третьестепенный параметр. Они не заботятся о стоимости, правильно? Они же им нужно, им деньги дадут, сколько они попросят. Поэтому стоимость и энергии их мало интересует. А с точки зрения эксплуатации, свинец действительно имеет преимущество. Хотя тоже там проблемы. У него температура плавления у свинца 300 градусов, 327, насколько я помню, зато там температура кипения гораздо выше. И вот, поэтому, когда реактор останавливается, свинец затвердел, его потом очень трудно снова запустить. Зато безопасность при кипении гораздо выше, потому что там вот этот диапазон между температурой плавления и кипения, он еще гораздо больше. Идеальных реакторов, которые бы со всех точек зрения были бы хорошими, не существует. Так же, как вообще любые техники другой. Иначе бы никто не строил другие, все бы стали делать только эти реакторы. Для военных целей там свои требования. Там надо, чтобы они были реакторы как можно более компактными, как можно быстрее там, они чтобы были безопасными вот при таких аварийных ситуациях, потому что мало ли чего. С другой стороны, не очень. Потому что мы погибли и будут еще. Военные, на то и военные, чтобы риск всегда есть. И цена там их совершенно не интересует.
Пожалуйста, еще вопросы?
Да, пожалуйста. По поводу реакторов на быстрых нейтронах. Я правильно понял, что одним из продуктов реактора на быстрых нейтронах является плутоний?
Да.
То есть тот же продукт, который на входе?
Да.
То есть, так, я не совсем понял, получается, что нарушается закон сохранения энергии, нет? То есть получается, что он и энергию дает, и еще создает вещества больше, чем его забирает.
В каком-то смысле, конечно, в шутку, да, можно и так сказать. На самом-то деле нет, конечно же, закон сохранения энергии никто не может нарушить, никогда такого не бывает. В активной зоне работает высокообогащенный плутоний. Его, значит, он сгорает, и ничего с ним больше уже не сделать. Но в зоне воспроизводства находится уран-238, который совершенно бесполезен для выработки энергии. Вот когда мы, вообще все страны, когда развивали свою атомную промышленность, они что делали? Добывали уран, природный уран. Там 99,3% вот этого урана-238 и только 0,7% урана-235. Они добывали, вымывали вот этот уран-235 из природного урана, а весь вот этот уран-238, он так получил название, отвальной уран, как отходы производства, они лежат на складах. И вот этого урана накопилось и во Франции, и в США, и в России огромное количество. Он вот просто так бесполезен, ничего с ним. Были там разные проекты, куда его использовать, но самое лучшее, его сейчас загружать в вот эту зону воспроизводства, вокруг активной зоны в реакторе на быстрых нейтронах, и там вот этот вот уран-238 превращается в плутоний-239. Не тот, который в активной зоне горит, а тот, который снаружи находится. Причем, как я уже сказал, на килограмм сгоревшего урана в активной зоне практически уже удавалось получить 200 кило плутония в зоне воспроизводства. Теоретически считается, можно килограмм 400 граммов получить. Вот. Поэтому вот с этой точки зрения реакторы на быстрых нейтронах, они незаменимы. Все равно, по-видимому, их придется делать. Не сегодня, так завтра там. Но только надо позаботиться об их большей безопасности. Радикальным решением было бы вот на самом деле 300 метров на глубине, там, пожалуйста, делайте, что хотите. Но эта цена, конечно, сразу вырастет.
Вопросы?
Можно ли сказать, что через там, 400 лет атомная энергетика будет доминирующим способом увеличения производства?
С точки зрения наших сегодняшних прогнозов, это да, это так. Но прогнозы – вещь неблагодарная. Вот в 1980 году проходила международная конференция, на которой я присутствовал. И были прогнозы, которые на ближайшие 30 лет, которые абсолютно не оправдались. Тогда еще был Советский Союз. Тогда был план, не просто прогноз, а план государственный, до 2000 года довести выработку энергии, электроэнергии на атомных электростанциях в Советском Союзе до 25%. Тогда вырабатывалось примерно 11%. Вот за 20 лет удвоить долю выработки электроэнергии. И для этого надо было строить вот много вот этих вот реакторов типа РБМК. Они были дешевые, оказались безопасными. Вот. Через 6 лет произошла катастрофа. Планы пришлось поменять. И доля атомной энергии, атомных электростанций не только не увеличилась в России, но и уменьшилась. И во всем мире тоже случилось то же самое. Теперь еще что считалось? Считалось, что каждые 10 лет должно происходить удвоение выработки энергии. Вот во всем мире. Потому что есть страны, в которых еще очень низкий уровень жизни, а уровень жизни он напрямую связан с выработкой электроэнергии, поэтому вот страны хотят развиваться, население увеличивается. И опыт предыдущих столетий показывал, что каждые 10 лет в два раза увеличивается выработка электроэнергии. Казалось, что так и дальше будет. На самом деле в 90-е годы, 80-90-е годы, темпы роста резко замедлились. Выработки электроэнергии. В некоторых странах они даже уменьшились намного. Потому что развитые страны перешли на энергосберегающие технологии. В США даже чуть-чуть уменьшилась выработка электроэнергии. В России по другой совсем причине тоже уменьшилась. Кризис у нас тяжелый был, тоже уменьшился. Считалось, что к 2000 году цена на нефть увеличится там до фантастической величины 80-е годы. Но были открыты крупные месторождения на шельфе, цена на нефть к 2000 году не только увеличилась, она еще и упала. Она, конечно, все равно рано или поздно нефть кончится. Но все эти прогнозы, они, как мы видим, жизнь, она их очень сильно корректирует. Хотя, если на длительную перспективу посмотреть, тут я, например, не вижу других альтернатив. Да, действительно, через 400 лет уж нефть точно кончится. Уголь точно закончится. Газ точно закончится. Ну, не совсем. Их станет немножко. Их надо будет использовать для химии. Там. Практически это так должно произойти. Цена на них вырастет очень сильно. Их станет экономически невыгодно сжигать на электростанциях. Значит, волей-неволей придется перейти на атомную энергетику. Но, может быть, к этому времени население вдруг уменьшится. Население. Вдруг эпидемия какая-нибудь придет, и вместо 7 миллиардов, сколько сейчас, 7 миллиардов, да, на Земле, вдруг останется 700 тысяч. Тогда не нужна атомная энергетика. Черт его знает, что там будет. Но прогнозы, они вот, если посмотреть на те прогнозы, которые делались в прошлые века, очень редко оправдываются прогнозы. Долгосрочные. Да. Про что еще раз? Про холодный ядерный синтез. Про холодный ядерный синтез очень интересно, можно очень долго рассказывать. Вот фамилия Непатулин вам известна? Это научный руководитель нашего института. Вот он много лет занимался и занимается пузырьковым термоядерным синтезом. На эту тему надо отдельную лекцию можно прочитать. Вот он 6 апреля обещал приехать. Приходите и задайте им этот вопрос. Значит, идея в нескольких словах такая. Если взять жидкость, не обязательно воду, какую-то вообще, ну, можно ацетон взять, можно спирт там, и в ней пузырьки насытить смесью дейтерия и трития, а потом на эти пузырьки подействовать ультразвуком, таким образом, чтобы эти пузырьки начали в такт ультразвука сжиматься и расширяться, то в момент сжатия по расчетам можно получить такую степень сжатия, что зажжется реакция термоядерного синтеза. по расчетам. На практике пока этого получить не удается, но удается получить явление, которое называется сонно-люминесценция. То есть вот пузырьки светиться начинают. Это значит, что их атомные электронные оболочки уже начинают возбуждаться от этого сжатия. Еще один-два порядка сжатия, и зажжется термоядерная реакция. Еще немного, еще чуть-чуть. Но это опять-таки нужно средство. У Нигматуллина есть несколько опубликованных статей. В одной из них он пишет, что им удалось даже уже зажечь эту реакцию. Нейтроны рождаются в этой реакции. Но до того, чтобы это было энергетически выгодно, это еще далеко. Это один из способов, одно из направлений. Еще есть одно направление — мюоны катализа. Вот на слайде у меня был третье направление. Это вот есть такие частицы, мимезоны называются, или мюоны, более правильно. Они могут заменить электрон на электронные оболочки атома. И тогда атом становится квазинейтральным. У мюона масса в 200 раз больше, чем у электрона. У него заряд отрицательный. Поэтому он ядро, положительный заряд ядра нейтрализует, а радиус его электронной оболочки становится в 200 раз меньше. Атом называется мезоатом, он становится нейтральным, и он может проникнуть сквозь электронную оболочку другого атома, приблизиться к ядру и при обычной комнатной температуре осуществить реакцию термоядерного синтеза. Великолепно. К сожалению, этих мюонов в природе нет. Их приходится искусственно делать. А чтобы искусственно сделать, надо затратить энергию больше, чем мы получаем при реакции этого синтеза. Поэтому надо, чтобы один мюон успел за свою жизнь короткую, а он живет всего 2 миллисекунды, микросекунды, чтобы он за это время успел произвести, по крайней мере, десяток хотя бы таких реакций. Пока это только фантастика. Хотя очень заманчиво. На мой взгляд, более реальный пузырьковый синтез.
Да. То есть, как вы сами думаете, все-таки в ближайшие десятилетия термоядерный синтез в земных условиях будет осуществлен, или это, в общем, можно еще несколько сот лет экспериментировать?
Ну, вы планы видели, я показывал. В ближайшие 10 лет даже, дай бог, реактор построить. Потому что каждый раз отодвигаются сроки. Еще 10 лет уйдет только на предварительные эксперименты. С 29 года планируется начать серьезную научную работу. Поэтому до 30 года точно ничего даже с точки зрения физики не будет сделано. Энергетика вообще — это очень инерционная область промышленности. Вот мы сейчас живем за счет тех разработок, которые были выполнены даже не в 20-м, а в 19 веке еще. Это самая инерционная область промышленности. Поэтому, конечно, это столетие точно еще термоядерная энергия не будет определяющей. Будет очень хорошо, если удастся хотя бы такие реакторы построить более-менее, которые уже начнут вырабатывать энергию.
У меня давний вопрос. То есть реактор, который собирается строить Токамак, да?
Ну, ИТЕР, да.
Вот, а вы не могли бы озвучить вот сумму, да? Вот, то есть, примерно, да, сколько, то есть? То есть вы говорили, что очень много нужны финансовые вложения, да. Но примерно сколько, как бы, ну что, там
порядок.
Как-то, да.
Порядок, я сказал, более 10 миллиардов долларов. Но это был первоначальный проект. Это был тот проект, который был в 80-м году разработан. Сейчас это уже, в 10 раз умножаете, это не ошибетесь.
100 миллиардов.
Да, где-то так, на все работы. Ну, тут их не надо прямо в один день выложить, или даже в один год. Их можно постепенно тратить. Сначала строительную площадку подготовить, потом начать работать реактор там и так далее делать. Это, конечно, не надо пугаться этой суммы, там, столько миллиардов.
Ну, просто как бы,
вот. Порядок, да, порядок, несколько десятков миллиардов долларов — это минимум. Причем опыт показывает, что никогда в эту смету не укладываются. Всегда в 2-3 раза еще и приходится потом перерасход. Это сравнимо с полетом на Марс. Примерно столько же стоить будет. Поэтому пока особо и нет нужды в этом. Не горит это. Есть пока и газу много, и нефти много. Конечно, никто не будет такие деньги вкладывать.
Вопросы? Воспользуйтесь возможностью, такое редко бывает, задать вопросы по атомной энергетике непосредственно человеку, который является носителем знаний.
Да, есть такой проект, и такие реакторы начали строить. Вообще, источники энергии маленьких размеров, они делались и раньше, но и не надо путать их с реакторами. Это вот, кстати, одно из недоразумений. Вот кино недавно было, как я провел этим летом, да? Видели его? Вот там в этом фильме тоже один источник изотопный, но это не реактор, компактный источник, это изотопный источник, это другое. Реакторы тоже маленькие делают. Вот у нас был проект Билибинская атомная электростанция, еще в Советском Союзе. Вот там были реакторы небольшой мощности, потому что это на Чукотке, населения там мало, большой мощности, большая мощность не требуется, там реакторы небольшой мощности. И сейчас эти проекты, они озвучены, то в журналах они публикуются. С практической точки зрения я еще не знаю ни одного созданного такого реактора, но тут тоже много и плюсов, и минусов. Вот так-то вроде все хорошо, он маленький реактор, ну вот для военных целей их же используют. Почему бы его вот на атомной подводной лодке взять, ну похожий реактор, какой-нибудь там в село не продать, который где-нибудь, куда очень тяжело завозить нефть или мазут, а один раз завезли туда, раз в год завезли, и все в порядке. Но здесь опять вопросы безопасности. Потому что военные-то они имеют, они все-таки дисциплинированные люди, они охранять его могут. А там кто гарантирует, что какой-нибудь там не очень дисциплинированный человек не придет и что-нибудь не сломает. Тут вот с этой точки зрения, я считаю, в России пока это преждевременно. Да, наверное, в других странах тоже. Обсуждать можно эти планы, даже и в Европе, но тоже разные люди там есть. Какой-нибудь террорист придет и... А? Самоубийца какой-нибудь, да, возьмет там.
А маленькие размеры, какой примерно?
Они могут занимать комнату размером. Да, ну, они все, нет, они все равно, конечно, не настольные. Ты сам-то реактор, он может быть и размером, ну, вот как военный, такого примерно размера реактора. Но вокруг него должна быть еще защита, аппаратура какая-то. То есть вообще на подводной лодке реактор он занимает где-то вся вот эта система энергосбережения, она где-то четверть какого занимает всего объема. Сам-то реактор он маленький, компактный, но все, что вокруг него, это.
Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, про изотопные источники, о которых вы упомянули.
А, изотопные источники, они совершенно на другом принципе работают. Есть очень большое количество радиоактивных изотопов, которые в свободном состоянии являются источниками альфа или бета-частиц. И вот альфа-частица, она несет заряд. Она, когда вылетает со своего носителя, она несет положительный заряд. Она где-то осела, значит, там получился положительный заряд. Отрицательный заряд остался на этой пластинке. Поэтому, если мы возьмем пластинку, допустим, плутония, на который нанесен слой плутония, и рядом обычную металлическую пластинку, допустим, медную, на маленьком расстоянии, то мы получим батарейку, которая будет работать, вот плутония период полураспада 24 тысячи лет, вот она 24 тысячи лет у нас, через 24 тысячи лет у нее в два раза уменьшится ее энергозапас, еще через 24 тысячи лет, еще. То есть можно считать вечным источником. И таких источников уже в настоящее время сделано довольно много. Они используются в медицине, например. Вот нужно имплантировать человеку, у которого кардиостимулятор. И чтобы он работал несколько лет хотя бы без вмешательства, как его подзаряжать там. Вот. Туда имплантируют вот эти вот, лучше всего плутониевые, потому что они кроме альфа-частиц ничего не излучают. А от альфа-частиц очень легко защититься, они, у них пробег очень маленький. Поэтому они, их можно сделать очень компактными и безопасными. Мощности от них требуется, вот если маленькая мощность на долгое время, они незаменимы, эти источники. И вот на север, например, надо сделать радиомаяк, куда один раз его забросили, и чтобы к нему там хотя бы там год не возвращаться. Вот тоже радиоизотопный источник. Очень полезный с этой точки зрения. Ну, при условии, если его никто до него не доберется, и никто там его не покорежит.
Но у них мощность недостаточна для того, чтобы в промышленных целях
использовать. Ну да, мощность, ну, в промышленных каких? То есть да, они, конечно, годятся только для того, чтобы, допустим, радиосигнал там передавать. На спутниках они очень хорошо работают. А что-то выплавлять, например, из них, конечно, этого недостаточно. Чтобы их какой источник тепла использовать, это, у них маленькая мощность. Это не
хорошо, тогда давайте закончим эту лекцию, ее дискуссионную часть. Спасибо, что пришли.
Если вдруг кто-то из ваших знакомых не смог прийти, то все видео и аудиозаписи лекции мы выкладываем в интернет на сайт Свободного университета. Можете туда зайти и скачать, посмотреть и кому-то передать.